Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, хотелось поблагодарить вас за предыдущую передачу от имени радиослушателей. Они звонили, говорили, что передача очень хорошая и внесла такую долю оптимизма в их жизнь. Спрашивают, что у вас за школа и как туда попасть?
В нашем российском законодательстве об образовании существуют разные формы образования, да? Получения образования. Есть обыкновенная традиционная школьная форма, когда ребенок идет в школу, да, ну как обычно, вот мы с вами учились. Есть форма семейного обучения, есть форма экстерната. Вот, и мы воспользовались вот тем правом гражданским, да, законным, который есть у нас всех, как у граждан общества нашего российского государства. И воспользовались правом обучать наших детей по форме экстерната. Вот. Казалось бы, ничего такого трудного, ничего нового вроде бы не изобрели, но на самом деле изобрели. Изобрели такую очень простую форму, что наши родители пишут заявление в школе и получают разрешение, а никто не имеет права отказать, потому что это право родителей. Мы с вами должны правильно смотреть на процесс образования наших детей, что школа – это все-таки не колония и не тюрьма. Да ведь? Это образовательное учреждение, в котором заказчиками являются родители. Это к вопросу там о разных курсах, да, которые нужно бы запретить или наоборот разрешить. Это все на самом-то деле должно быть в руках родителей. Только нужно быть понастойчивее и правильно пользоваться своими правами, которые вообще прописаны на самом деле в законе, в государственных разных документах об образовании. Так вот, нашлась группа родителей. Давняя моя мечта сделать при храме школу. Но сделать ее в классическом варианте у нас не получится, потому что у нас нет ни зданий, да, ни соответствующих лицензирований, документов и так далее. А дети есть, да, которые хотят, и родители, самое главное, есть, которые хотят, чтобы дети у них учились в нормальных условиях. Потому что со школы сейчас происходит, конечно, большая беда. И в плане воспитания, и образования, это, я думаю, что все прекрасно понимают. Так вот, пользуясь этим своим гражданским правом, сначала одна группа родителей написала заявление, да, и были сначала разные школы, вот, в разных трех, по-моему, школах района, дети вышли на экстернат. А при храме мы организовали класс, то есть сделали класс, выделили кабинет для детей, оформили его соответствующе, то есть это и на вид класс тоже получается изнутри. Парты, доска, как положено, свет, там все, что нужно вот, по санитарным нормам, все сделали. Весьма уютно получилось, окна большие такие, панорамные. И наняли учительницу, получается, начальных классов. Вот. Родители платят небольшую денежку, она совершенно небольшая, уходит она только на зарплату учителям. И, казалось бы, все. Поскольку начальная школа все довольно просто, да, один учитель, он заменяет, ну, ведет все предметы, на самом деле, кроме ИЗО и иностранного языка. Поэтому вот тех денежек, небольших совершенно денежек, вполне бюджетных, которые сдают родители, жертвуют родители, да, на существование этого проекта, их хватает, чтобы нанять учительницу английского языка, рукоделия и еще воспитателя, потому что мы сразу же договорились с родителями, что вот наш проект будет упор ставить на образование и на воспитание в равной мере. То есть не просто, что вот мы даем знания. Знания можно где угодно получить, если хотеть. А если не хотеть, ты даже в самом лучшем лицее там, или в самом лучшем гимназии не получишь. Да? Так вот, получается, что воспитание, оно имеет очень важную роль. Поэтому мы сделали упор именно на это. Поэтому у нас дети, получается, по нашей задумке, должны находиться целый день в храме. То есть вот их с утра приводят родители, да, они учатся, если кто с первой смены, потом продленка у них идет, да, учат домашние задания, делают, повторяют что-то, и потом, значит, играют. Вот вместе с учительницей, с воспитателем, то есть получается. И потом вечером родители их забирают. Питание организовали, ну, это все так просто, что, собственно, они нашей трапезной питаются. Ничего особенного тут нет. И получается, вот нашему проекту уже в этом году будет уже 5-й год. Он идет. То есть у нас возникает с каждым годом новая параллель. Вернее, вот выстраивается параллель, новый класс появляется. Вот сначала очень осторожно люди отнеслись. С одной стороны, мы привыкли кричать, что ах, как все плохо, да, когда предлагается реальный проект, и нужно, ну, отчасти где-то и рисковать, да, потому что одно дело прийти в школу, которой 100 лет, да, разных традиций, и 100 лет существования, и все замечательно, а другое дело, когда ты участвуешь в становлении. Вот мне лично больше вот второй процесс нравится, да, когда все только еще становится, конечно, проблемы есть и все, но они решаемые, и мы вместе и проблемы пытаемся решать. Вот, и уже получается, да, с каждым годом, получается, у нас добавляется по первому классу. И в этом году у нас уже получается, снова мы набрали первый класс, слава богу, он уже состоялся. Вот, достраиваем сейчас школу активно, будем пытаться ее до сентября, может быть, в сентябре, если не успеем, запускать два класса, мы обязаны вообще быстро запустить два класса.
То есть здание достраиваете?
Да, достраиваем здание, оно будет состоять из 5 таких вполне вместительных классов, учительская, директорская, естественно, так, чтобы наши дети могли в одном месте все находиться. А так у нас это будет уже 8 классов, 8 кабинетов классных. Вот, поэтому можем потихонечку расти, что называется. Вот проект «Родители» – это не моя оценка, а родительская оценка, что проект уже удался, потому что дети, они могут, эти родители наши могут сравнивать, их старшие дети уходят в обычную школу, да, а эти в школу в нашу ходят. Мы ее называем экспериментальной, да, и они вот ходят в нашу школу. И они говорят, что несмотря на то, что, конечно, проблемы есть, понятно, что дети, участие при храме, они не становятся ангелами, это надо трезво понимать. Это обыкновенные дети, да, с обыкновенными страстями, копирующие нас, грешников взрослых, и являющиеся инвалидами от нас, в первую очередь, да, из-за нас. Но так или иначе, эти дети все-таки отличаются уже. Вот, отличаются, они по поведению отличаются, что это уже другие человечки все-таки. Вот, и в плане образования тоже, все-таки это малокомплектная школа, да, малокомплектный класс, и понятно, что за время урока сколько раз можно спросить ученика, да, особенно когда учитель очень живой, очень активный, образованный, да, он, конечно, может увлечь ребенка, и дети учатся хорошо. То есть, по крайней мере, вот сейчас показатели у нас очень даже неплохие. То есть понятно, что не отличники ребят, да, но хорошисты. А в обычной школе, я думаю, что троечники были. Вот, а ну, не все, конечно, но часть там из общего количества. А тут они показывают хорошие отметки. То есть принцип такой экстерната, что ребенок обучается, да, потом раз в какой-то период в школе проходит экзаменовка. То есть определенные вопросы, да, задания. Наши дети также участвуют в олимпиадах. Вот меня очень порадовало, что двое ребят заняли хорошие места в олимпиадах районных по русскому языку, литературе и математике. Мне кажется, неплохо. Конечно, проблемы есть, безусловно, потому что это необычно, да, для прихода организовывать школу именно так. Не так, что пришли богатые дяденьки, да, и построили школу, а именно появляются люди, а потом здание. Даже вот так получается у нас. Сначала люди, потом помещение. Вот поэтому мы с родителями там пытаемся искать общий язык, и общаться, и решать проблемы. Бывает разное, но это интересно. Это интересно. Как к нам попасть не просто, потому что мы находимся на краю города. И всякие мечтания по поводу того, чтобы отдать нам ребенка, они сталкиваются с проблемой транспорта, в первую очередь, с проблемами, то, что ребенка надо забирать и доставлять. Вот это самая главная сложность. И второе, важно, чтобы родитель не просто спихнул нам ребенка, а чтобы он был соратником. А этого дорого стоит. Когда мы, коллектив родителей и педагогов, да, и духовенство, мы понимаем проблемы духовно одинаково. Вот, поэтому это, конечно, должен быть воцерковленный человек. То есть мы как-то у нас нет задачи набрать там много народу. Вот, мы все-таки берем тех людей, которые как-то к церкви близки, то есть церковные люди. Ну, те люди, которые там начали воцерковляться активно. Тогда мы можем действительно начать работать, воспитанием заниматься. Допустим, у ребенка проявилось что-то, ну, какой-то грех, да? Можно уже с родителями начать говорить, да, вот у вас ребеночек вот такой грех проявился. А если родители не готовы, они начинают что делать? Защищать начинают, да, своего ребенка, обижаться. А зачем это надо, если мы проект этот начинали именно с точки зрения, с целью воспитания детей. Вот поэтому в этом году, если Господь даст, все сложится как нужно, как задумали, да, у нас будет уже около 40 детей и 5 классов. Вот коллектив педагогов подбирается очень хороший, образованный, очень активный, что мне очень нравится. Вот я думаю, что все будет нормально, развивается своим чередом. Если уж кто очень хочет, он то должен, наверное, сначала приехать, посмотреть, познакомиться, к директору подойти, его телефоны развешаны по всему приходу в объявлениях. У нас объявлений очень много. Тот проект начинается, этот проект начинается, и его телефон везде расклеен. То есть можно взять телефон директора Алексея Леонидовича Соловьева и звониться с ним, вот, и решать эти вопросы уже в рабочем порядке.
Спаси Господи, батюшка. Мы в прошлый раз, как вы сказали, успели только, по сути дела, один вопрос разобрать, но вот он так вдохновил наших слушателей. Ну, собственно говоря, не один, потому что я опускаю все апокалиптические вопросы. Мне кажется, что мы в предыдущей передаче все достаточно разъяснили. И вопросы я не беру, которые высказывают недовольство иерархами или какой-то политикой священноначалия на любом уровне. Поэтому, наверное, с этим разбираться как-то придется самим или вообще просто, может быть, оставить все эти мысли о критике. Вы советовали уже заняться собой и своим приходом.
Действительно, да? Так.
Вот вопрос такой. Воспитывалась на народных поверьях. Этот вопрос устно задавался, так примерно вам расскажу его, ничего не зная о вере тогда. Например, в Пасху украшенные яйца нельзя бить о стол, потому что стол престол, говорила бабушка. Нельзя выбрасывать хлеб, вообще как-то с ним плохо обращаться. Церковь, мне кажется, сейчас несколько негативно относится к таким вот традициям, приметам, поверьям. И, по-моему, зря, потому что это очень хороший воспитательный момент. Вот как вы расцениваете такие вещи?
Это вопрос непростой, и его непросто так, как раз, знаете, в чем? Что с одной стороны это хорошо, с другой стороны это не очень хорошо. Вот было время, и оно уже, к сожалению, ушло, когда человек воспитывался в традиции. Мы сейчас же не воспитываемся в традиции, да? Такое время сейчас современная культура очень борется с традициями вообще. С традиционным пониманием добра и зла, даже уже фундаментальными вещами, не говоря уже о том, что там, как яйцо об что бить, да, пасхальное, чтобы скорлупку у него снять. Вот, то есть тут на самом деле вот в мире происходит уже борьба между добром и злом на уровне понятий, понимаете? А мы рассуждаем про скорлупки. Вот это уровень, да, вот наших обсуждений. Это, во-первых. Нет, я не критикую вопрос. Вопрос правильный, но он сложность в чем? Что вот давайте вот немножко по времени уйдем вот 2-3 века назад, да, век назад даже, допустим. Вот обыкновенный крестьянин, он жил в своем цикле, да, вот рабочем, хозяйственном. И этот цикл был связан, безусловно, с церковным календарем. И крестьянину, вот живя в такой обычной обстановке, не имея грамоты, да, не имея какого-то богословского образования, вот его духовно-религиозная жизнь, она проникала насквозь его хозяйственный быт. И поэтому разные народные такие традиции, они, если их брать вот отдельно сами по себе, да, вот не к нам сейчас, современным людям, да, горожанам их привязывать, а вот взять крестьянина 100 лет назад. И понятно, что ребенка воспитывали вот в этих самых понятиях, да, что-то можно, что-то нельзя, какая-то оценка каких-то поступков, да, именно духовная. На уровне крестьянина все правильно. То есть для той среды это было нормально. И эта среда рождала, соответственно, вот таких же людей, вот так же относящихся к вере. А если брать с точки зрения, допустим, христианства вообще, с точки зрения веры, да, то это вообще не имеет значения как-то. Обо что-то там, только не облоб товарища, мне кажется, разбивает это яйцо. И то бывает, дети шалят, так, подростки там. И не обижаются от этого. Но я имею в виду, что это не имеет значения, вот мне кажется. Вот 20 век все-таки отчасти освободил нас от вот таких традиций. Одно дело, когда это становится, знаете, толчком для чего-то другого. А когда человек просто на этом зацикливается, и это становится целью религиозной жизни, что к Пасхе мы готовимся не исповедью и причастием, а к Пасхе мы готовимся крашением яйца, да, в чистый четверг, Великий четверг, вместо того, чтобы 12 Евангелий слушать мы белим дома, да, а потом в Страстную пятницу, вместо того, чтобы плащаницы поклоняться, мы куличи печем, а в субботу рассуждаем, когда пойти освящать, вместо того, чтобы встречать Великую Страстную субботу. Вот, чтобы такого перекоса не было. Поэтому церковь и не учит этому, потому что в церковном уставе это не прописано. Это не имеет значения. Вера – это как бы некий такой фундамент, на котором и основывается вся духовная жизнь христианина. Но дома бывают разные, да, ведь они украшены могут быть по-разному. Поэтому в народной культуре, да, вот это здание, оно украшено разными такими вот этническими, народными какими-то традициями, которые само по себе, оно не греховное. Его нельзя сказать, что там, допустим, если ты не бьешь стол яйцо, значит, это грех. Да нет, купить и там обложку, там, об что угодно, там, об сапог, там, как хочешь, да. Но это к нравственной оценке, да, поступка не имеет вообще никакого отношения. Вот если ты возьмешь это пасхальное яйцо и будешь бить об икону, допустим, это неправильно, а не благоговение уже получается. Вот, а отношение к столу, да, отношение к хлебу, оно, конечно, у крестьян было особенным, потому что крестьянская жизнь, она очень тяжелая, и этот хлеб дается очень большим трудом. И он действительно крестьянин, как никто другой, не как ремесленник, да, допустим, там, или фабрикант, или фабричный рабочий, он наиболее связан с землей, и он наиболее понимает, что это все зависит от Бога. Потому что урожай, не урожай, зависит от Бога. Понимаете, там, засуха, там, дожди, там, саранча какая-нибудь, да, какая-нибудь болезнь растений. И поэтому, когда у него земля рожает хлеб, да, ему, и он собирает этот хлеб, он, конечно, Богу благодарен. И поэтому к хлебу такое отношение, да, благоговейное. Потому что он прочувствовал, что это дар Божий. Что касается стол Божий престол, это правильное, тоже народное такое представление, что почему Божий престол? Не потому что он в Евхаристии совершается, да. Ну, никто не путал престол в храме и престол дома, стол дома. Но к столу тоже относились благоговейно, потому что пища – это дар Божий. Так, а крестьяне, они все-таки не жили богаты особо-то, да? И та пища, которая есть, она является тем даром, который Бог дает тебе. Поэтому вот эта вот молитва благодарственная после еды, да, перед едой, она была очень важна для христиан. Вот, поэтому само по себе это не греховно так жить и иметь такие традиции, но оставаться только в рамках них нельзя.
Но в то же время вот в этих людях, да, 40-50-летних, да, нынешних, вот бабушки там воспитали благоговейное, серьезное отношение ко всему, к своей жизни, к столу, там, к хлебу, как к евхаристической пище. И сейчас вот то, что проповедуется, легкое отношение к жизни, несерьезное, все можно обсмеять. Такое впечатление, что нынешний век, вот он призван все обсмеивать и принижать, и оскотинивать. Да? Почему православные очень не любят передачу Первого канала с Еленой Малышевой? Потому что там говорится обо всем, вообще без всяких купюр. То есть это как бы считается со стороны, с точки зрения врача. А понятно, что это просто идет оскотинивание людей и заявление о том, что можно вообще обо всем без стыда говорить. Стыда нет и не нужно. В общем, народ тоже очень как бы недоволен этими программами и тоже не знает, формально их никак невозможно убрать, уничтожить, там, попросить, можно. Чтобы. Потому можно. Что формально же там все нормально. Но врачи можно. Рассказывают.
Это можно сделать. Не включайте, не смотрите туда.
Вот это вот.
Только да? Что, конечно. Но у нас есть все-таки большой палец, да, ведь? Нажать на красную кнопку пульта. Все. Не нравится, не смотри. И будь свободен в этом замечательном выборе.
То есть практически невозможно сейчас детям, вот люди эти же воцерковились потом, да, и в то же время они были в народной традиции воспитаны. Невозможно детям передать вот такое благоговейное отношение, потому что все вокруг дело, так зыбко.
Нет, дело не в том, что сейчас у нас с вами эпоха постмодерна, которая основывается как раз вот сердцевина эпохи постмодерна, над всем смеяться. То есть, поскольку нет ничего святого, да, все можно обсмеять, да, все можно смешивать, не оценивать. В чем опасность, собственно, вот этого времени нашего? Не потому, что есть извращенцы, они есть и есть, и не мешают нам особо, да, а потому, что вот есть, так скажем, дух культуры, который может разрушать самое важное для нас. Понятие добре и зле, то есть могут приходить в церковь новые поколения, которые будут... Вот я уже с этим начинаю сталкиваться, понимаете, в практической работе, когда приходится, допустим, молодому человеку доказывать, дорогие мои, доказывать, что было это плохо. Вот как бы не было там, вот, но до этого еще не было такого. Человек впадал, но он стыдился, да, он говорил, что да, это я впал, там, это тяжкий грех, там, я плачу о нем. А когда вроде человек считает себя верующим, но он не считает, что это грех. Вот это страшно. То есть уже пошли поколения, для которых это ну, что-то нормальное. С одной пожил, с другой пожил, с третьей там пожил. Попробовал, понимаете? Вот это плохо. Вот это же культура же не просто какие-то концерты там ненормальных каких-нибудь исполнителей, а культура – это то, что наполняет деятельность людей, понимаете? И поэтому вот это проникновение в мозг человека, что называется, да, в ум, его оценочные какие-то реакции – вот это страшно, потому что будут приходить люди, которые будут без основных понятий. То, что даже советский человек по определению знал, что все-таки изменять нехорошо жене, да, конечно, делали. но знали, что это не так, то сейчас это, к сожалению, становится, допустим, это просто пример привел, да, там, это многих грехов касается. Надо доказывать, вот что сложно становится.
Ну, потому что им 25 лет уже вбивают в голову, что это не только нормально, но и может быть полезно, может быть престижно.
Совершенно верно. Те же передачи Малышева этой самой капают на это. Вот. И врачи работают так, к сожалению, тоже. Сколько таких вот жертв, когда человека убедили, что блудить надо для здоровья. Представляете, какая мотивация? Ты должен делать не потому, что ты там похотник такой и низкий человек, а для здоровья. Аспиринку для здоровья, бег для здоровья, блуд для здоровья. Все становится на один уровень как бы нейтральных и полезных вещей. Понимаете, что нехорошо. Отвратительно сказать даже. Так вот, получается, что не в культуре же дело, а в том, что вот без крестьянской жизни, да, без крестьянского быта и крестьянской простой веры, вот это все, вот эти все традиции, просто мертвечина и фольклор. Вот если они ложатся на живую почву, да, все, это работает. Но я бы вот сам не хотел бы в этом жить, вот честно говорю. Хотя я из традиционной среды на самом-то деле, и не хочу в этом жить, честно. Потому что мне неинтересно в этой всей суете вспоминать, что об стол можно бить или нельзя, понимаете? Ну, это мое личное мнение. Кому-то это важно, да, это хорошо, я уважаю мнение людей. Вот. То, что хлеб нужно уважать и не бросать, я с этим согласен, так? Совершенно верно. Вот. Все-таки надо помнить, что это дары Божьи, и не надо это недооценивать. Но народных традиций много, и видите, их никто ведь не отслеживал с точки зрения соотношения с христианской нравственностью, да? И очень часто бывает вкрадывание каких-то суеверий, вкрадывание, вот с одной стороны мы благочестиво бережем стол как Божий престол, а с другой стороны заговоры, понимаете, идут какие-нибудь колдовские, что в народе очень сильно встречается, это все-таки вот эта вот неразборчивость, вот неправильно. Поэтому я бы не хотел детей этому учить, вот, и не хотел бы сам в этом тоже жить. Поэтому давайте будем так помнить, что вот есть фундамент, да, это основа нашей веры, традиции, прописанные в канонах, да, в предании церкви, литургические традиции, там, аскетические, духовные традиции. А все остальное народное, оно имеет место быть, но не должно мешать основному. И не должно носить в себе языческих или оккультных каких-то содержаний.
Вопрос. Господь оставил Петра... Он такой лаконичный, очень так красиво, мне кажется, подан. Господь оставил Петра, Петр тут же пал. Значит ли, что у нас всего и заботы должно быть, чтобы просить Господа нас не оставлять?
Вопрос красиво построен, вы правы, но я бы по-другому его сформулировал. Дело ведь не в том, что Бог его оставил. По определению, Господь вообще никого никогда не оставляет. Ведь ошибка апостола Петра была в том, что он возгородился. Он же начал говорить: «Господи, на смерть с тобой пойду, и не брошу тебя никогда». Господь его вразумляет, что предашь мне. Он говорит: «Да никогда». Помните в Евангелии? Ну, так с вами, конечно, дословно. Давайте откроем Евангелие, прочитаем. Там это же история, только вот более так лаконичными словами, да, передается. То есть апостол возгородился. И Господь ему показывает, кто он на самом деле. И когда он отрекается, да, когда уже петухи запели, взглядом встречается с Спасителем во дворе, он понимает, кто он такой на самом деле. Вот. И мне кажется, вот это падение, оно и дало Петру по-настоящему найти Христа. Потому что потом он каялся потом. И как ему Господь говорил: ты должен братью собрать, да, и укрепить их. Потому что те еще больше пострадали от вида вообще гонений, да, смерти Спасителя. Этого известия страшного. Поэтому тут ведь дело не в том, что, еще раз повторюсь, что Господь его оставил. Гордостью, когда мы начинаем гордиться и себе приписывать, и тщеславиться, да, себе приписывать заслуги, себя как-то высоко оценивать, забывать, что мы падшие вообще люди, ничего ни на что толком не годны, мы от Бога отходим. Мы от Него как бы делаем шаг, закрываемся от Него. Помните гадаринские жители, да? Господь исцеляет бесноватого, в нем легион бесов, они вселяются в свиней, да, и тонут в море. Помню, да, всю эту евангельскую историю. Жители выходят, что делают? Не выгоняют его, говорят: уйди из наших пределов, да, то есть уйди от нас, мы о тебе знать не хотим. И он ушел. Они его выгнали. И вот получается, что Господь, он всегда с человеком. что бы ни происходило, но мы сами его выгоняем. Вот такой процесс. Когда выгоняем? Невозможно пить чашу Божию, чашу бесовскую. То есть вот мы стоим перед таким выбором всегда. Вот, или мы начинаем удовлетворять какую-либо страсть, значит, мы выбираем чашу бесовскую. Начинаем бороться с грехом, каяться, значит, мы выбираем чашу Божью. И вот в человеке вот эта вот борьба и идет. Но если человек добровольно выбирает все-таки грех, да, не кается, если даже его совершает, не пытается исправляться, значит, он от Бога отошел. Вот в чем дело. Поэтому с апостолом Петром вот мне больше нравится вот именно такой расклад вот, рассуждений об апостоле Петре. И ведь потом он по-другому же совсем относится. И к братью, и к своему служению. И есть такое предание, что каждый раз, когда он слышал звук петушиного крика, он каждый раз вспоминал эту ночь. И каялся, не жил и веселился, а все-таки вспоминал, что он, кто он такой на самом деле. И благодаря этому он и стал вот тем горячим проповедником, за которым шли тысячи. А не тем, который говорил, да пойду и умру вместе с тобой. Что мне стоит? Понимаете?
То есть Господь не отошел от Петра, а Петр отошел от Господа.
Да, когда загордился. И перестал его слушать и слышать.
И вот таким образом он увидел.
Да, он увидел свое грехопадение, увидел, что он предатель. Он же предатель, получается, отрекся ведь. И потом сокрушился, покаялся. Покаяние его было принято Богом, конечно же. Вот и он остался верным даже до смерти. Когда наступила реальная ситуация, когда ему нужно умирать было, да? А таких ситуаций же было много. Мы же по деяниям апостолов видим, сколько раз была угроза действительно смерти у апостола Петра того же. Когда его сажают в тюрьму, бьют, да, гонения наступают. И вот когда он умирает уже перед своей кончиной, он уже совсем по-другому относится к ней. Не боится. Вот так. Почему? Потому что там действительно он уже не гордился, он уже знал, кто он, да, и Христос от него не отходил.
А Иуда, получается, увидел свое падение?
Тоже увидел.
Но не раскаялся.
Он отчаялся. Вот у каждого из нас с вами многократно в жизни могут быть такие моменты, когда человек вроде видит свои грехи, да, но, ну, по крайней мере, вот по приходской жизни я это вижу очень часто. Мы по гордости своей, вот мы же очень неглубокие же люди на самом деле, вот по гордости своей мы начинаем не каяться, а отчаиваться, подать в печаль. Почему я грешный? Ну как я мог это сделать? Да? И начинают, ну такие вопросы задают себе человек. И начинает печалиться не от того, что вот он такой вообще грешник, а почему я сделал это, да, и начинает отчаиваться. А покаяние предполагает другое отношение и к себе, и к своему греху, и к Богу, да, и к тому, чтобы снова бороться начинать. Покаяние, оно силу дает. А это состояние, вроде бы видит человек грех, да, но он дает человеку отчаяние. Так вот, Иуда, получается, он явный такой зрительный нам образ человека, допустившего грех, но не видя, мы же как в Евангелии читаем, что он раскаялся тоже, да, говорит, я продал кровь неповинную, то есть он видит свой поступок. Но, как вы думаете, вот если бы он все-таки вот сделал, что сделал, да, хотя не было никакой необходимости в Иуде совершенно, ведь Спаситель не прятался, и Гефсиманский сад находится недалеко от Иерусалима, там со стен можно видеть, куда они ушли, или шпиона послать. У первосвященников в Иуде не было никакой нужды. Абсолютно. Вот крест Спаситель бы принял в этот же самый день, если бы Иуда даже не помогал этим первосвященникам. Потому что Господь пришел для того, чтобы спасти нас на кресте, да, ведь искупить. Так вот, получается, что Иуда даже вот сделал то, что сделал. Но вот если бы он покаялся, как вы думаете, Спаситель бы принял его покаяние, простил?
Ну, конечно.
Я простил. Тоже думаю, что простил бы. Но он идет другим путем. У него нет надежды. Вот что отличает покаяние от отчаяния, да, вот, от печали такой греховной. Не о печали, о грехах, да, и стремлении к совершенству, а о печали, что как я такой, чую я такой, я хуже всех. Вроде бы по слова-то правильные, да, а настроение неправильное. Так вот, получается, что Иуда увидел свой грех, вернул эти деньги и пошел, покончил с собой. То есть это показатель такого отчаяния, что он понимает, что он сделал, и не верит, что Бог его простит. Надежды нет. И веры нет правильной Бога, получается, у Иуды. Он верит в Бога карающего, да, и он решил сам себя наказать, послушав сатану, получается. И сатана в этот момент у него, получается, из головы, из ума его взял всю память, когда Господь прощает грешников, да, прощает блудницу, там, прощает других каких-то людей, мытарей. Все начисто убрано, одно отчаяние остается. Мрак, нет никакой надежды, нет никакого помилования, да. Вот, и он решает сам себя так наказать. Так вот, получается, вот такое горе. А так помилован бы был, как всякий грешник кающийся.
Уважаемые братья и сестры, сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Вопросы можно присылать на электронную почту radiovopros@sobakalist.ru или задавать по телефону 207-1003. Храни всех Господь!